Даже все подевались. Нигде никого нет. Терка, карандаш, отзовитесь. Чернильница, линейка, ау. Где же они? Целый день я их ищу. Может быть, их переселили на другое место?
Эй, Би, Си, Ди.
Терка, наконец-то, я так рада вас видеть. Где вы были сегодня?
Библия, прости, но я занята. Видишь, я учу английский.
Английский? Но зачем он тебе?
Как зачем?
Ну?
В общем, чтобы знать, Библия. Спроси лучше у карандаша. Он там, сзади меня идет.
Хорошо. Что-то не нравится мне это.
Док, собака. Грин, зеленый. Лайф, жизнь.
Карандаш, что? Что ты делаешь?
Ой, Библия, я даже и не заметил тебя. Ты что-то спросила?
Да, я спрашиваю, чем это ты занимаешься?
Я учу английский.
Зачем?
Ну, просто сейчас это модно. К тому же английский – это международный язык. Вот ты, допустим, знаешь, как на английском карандаш? Нет? A pencil. А Библия? Как же Библия? Holy Bible.
Понятно.
Но вообще-то Библия ты лучше спроси у чернильницы. Она тоже учит английский.
Хорошо.
Как же будет на английском человек? People? Может, Пайпл? Ой, не знаю, прямо-таки.
Чернильница, что-то случилось?
Да я учу английский. Правда, это у меня никак не получается. Я постоянно забываю слова.
Но зачем это тебе?
Скоро к нам гости приедут из Америки, Франции и Германии.
Правда?
Ручки, карандаши, краски. И как нам с ними общаться? Ведь они не понимают нашего языка. А английский все-таки международный.
Да, раньше было намного проще.
Почему?
Потому что был один язык.
Интересно. Библия, а ты могла бы рассказать об этом?
Конечно.
Ты только не спеши, хорошо? Я сейчас позову Терку и Карандаша. Терка, Карандаш, идите к нам.
Что-то случилось?
Чернильница, а чего ты нас звала?
Сейчас Библия нам расскажет о том, почему на Земле так много разных языков.
Ух ты, здорово!
Библия, мы внимательно слушаем.
Ладно, тогда я начинаю свой рассказ. Вскоре после окончания потопа у сыновей Ноя родилось много детей. Они выросли, и у них тоже появились дети, потом внуки. Так постепенно мир снова наполнился людьми. Но, к большому сожалению, они не поняли, почему погиб первый мир. Люди не хотели верить, что Бог послал потоп из-за неверия и греха.
Да ерунда все это. Как хочу, так и буду жить. Никто мне не указ.
Люди не слушались Бога. Каждый, что хотел, то и делал. Постепенно они забыли о той ужасной катастрофе, которая произошла с их предками. Лишь изредка, когда после дождя появлялась радуга, они вспоминали о потопе.
Смотри, смотри, на небе радуга!
Да, красивая.
Знаешь, когда я вижу радугу, я сразу же вспоминаю о Боге и о потопе. Ведь люди опять отвернулись от Бога.
Ну и что? Бог же сказал, что больше не накажет наш мир потопом.
Люди не боялись Бога. Они думали, что Бог больше не будет наказывать людей. Они не хотели и думать, что Бог может уничтожить их в одну секунду. Но Бог не делал этого, ведь Он сильно любил свое творение. А люди все дальше и дальше отдалялись от Господа. В те дни на земле был всего лишь один язык. Сегодня в мире тысячи. И русский, и греческий, и еврейский, и украинский. Но в те дни все люди говорили на одном языке. Какой это был язык, никто не знает. Но то, что люди понимали друг друга без переводчиков, это точно. Так человечество и продолжало свое существование. Но вот однажды случилось то, что все изменило. Люди решили построить башню до небес.
Построим себе башню до небес!
Да, и станем великими людьми.
Точно, и все будут о нас знать.
Как это здорово! Мы будем знаменитыми!
Правильно!
Люди возгордились. Они хотели доказать себе и Богу, что они сильны. Строительство башни началось. Каждый чем-то занимался. Кто-то пилил дрова, кто-то их рубил, кто-то делал кирпичи. В общем, все работали. Люди так увлеклись своим занятием, что кроме него они уже ни о чем не помнили. И вот именно в этот момент Бог спустился с небес, чтобы посмотреть на строительство. Когда Господь увидел все, сказал:
«Люди возгордились, они хотят прославить себя, их уже ничего не останавливает, поэтому я смешаю их языки, чтобы они не понимали друг друга».
Так и случилось. В одно мгновение люди начали говорить на разных языках.
«Help! Help me! I don't understand you!»
Допоможіть мені, будь ласка! Я не розумію вас! Що ви кажете? Сеньорі, дітиме, пер фаворе! Аскультате! Ну капіто! Аютатиме, пер фаворе, сеньорі! Репетете! Ну капіто!»
Люди перестали понимать друг друга. Началась паника. Каждый говорил на каком-то непонятном языке. Постепенно они начали раздражать друг друга. И в конце концов они прекратили строительство башни. Каждый стремился найти людей, говоривших на понятном для них языке. С того самого времени на нашей земле появилось много различных языков. А башню, которая так и не была закончена, назвали Вавилон, что означает смешение. Именно поэтому сегодня так много различных наций и языков. Хотя есть один язык, который и по сей день является универсальным. Его понимают все люди.
Правда? А что это за язык?
Это язык любви. Когда мы начинаем искренне любить ближнего, без лицеприятия, именно тогда побеждается гордыня и начинается понимание.
А что, неужели гордость – это грех?
Да. Когда человек начинает гордиться, кроме себя он уже никого не замечает. Ему ничего не стоит обидеть своего ближнего. К тому же он всегда поступает эгоистично.
Ой, как плохо! Я никогда не хочу быть гордой!
И я. Но что же делать тому, кто хочет избавиться от гордости?
Если кто-то действительно хочет избавиться от этого греха, то Бог ему поможет. Нужно только помолиться Господу Иисусу, все ему искренне рассказать. И Бог обязательно услышит такую молитву и ответит на нее.
Yeah.
Да, я тоже. Наверное, нужно идти ложиться спать.
Друзья, так надо мне учить английский или нет?
Как хочешь.
Ты знаешь, тебе не обязательно его знать.
Интересно, а наш Витя учит английский?
Конечно!
А Вите он наверняка пригодится.
Ладно, я сама решу.
Спокойной ночи, друзья.
О, спокойной ночи!
Эй, тёрка, ты могла бы потише?
Карандаш, не приставай. Его образи. Ты же слышишь, как я пою?
Это она называет пение. Тёрка, не смеши.
Я больше не хочу тебя слушать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Ой, тёрка, ну пожалуйста. Ты как железом по стеклу.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
Ух ты, Тёрка! Неужели это ты?
Нет, но я тоже слышала. Что это может быть?
Не знаю. Витя наш точно так не умеет.
Нет, ну ты не прав.
Конечно, ты просто его оправдываешь. К тому же ваше пение очень похоже.
Ладно. Ой, опять это пение!
Тёрка, вот что. Нам нужно срочно узнать, кто это так красиво поет.
Ага, ну как?
Очень просто. Мы пойдем на этот звук.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно.
Смотри, вон что-то лежит необычное.
Вон то, в форме груши?
Да, видишь, оно двигается.
А какая у него длинная рука? Вот потеха!
Тёрка, угомонись. Ты лучше посмотри, какие у него железные прутья.
Точно! Ну кто же это?
Как плохо, что с нами нет ни чернильницы, ни линейки, ни Библии. Они наверняка нам бы подсказали, кто это.
Да. А ты заметил, какая эта вещь старая?
Точно. Даже не верится, что она может так красиво петь.
По-видимому, она многое пережила и повидала.
Вот-вот. Слышишь, она опять запела.
Какая грустная мелодия. Плохо, что мы не можем понять ее значение.
Тёрка, а давай будем просто ее слушать.
Тёрка, карандаш, эй, друзья, вы слышите меня, ребята?
А, Библия, прости, мы просто заслушались.
Вам нравится, как поет скрипка?
Да, очень.
Так значит, ее зовут Скрипка?
А разве вы не знали?
Нет, я вообще ее впервые вижу.
Понятно. Кстати, я с этой скрипкой уже не раз встречалась. Она очень-очень старая. К тому же многие музыканты называют ее королевой музыки.
Правда?
Хотите, я вас познакомлю с ней?
Очень-очень!
Только я хочу вас предупредить, она разговаривает не как мы. У нее свой особенный язык, язык музыки.
Но как же мы будем понимать ее?
Я хоть и пою иногда, но язык музыки не знаю.
Не переживайте, думаю, все у нас получится. Скрипка! Скрипка, здравствуй! Я очень рада снова встретиться с тобой. Это мои друзья, Карандаш и Тёрка.
Тёрка, Тёрка, ты понимаешь, что она говорит?
Неа!
Библия, хоть ты нам объясни.
Хорошо. Скрипка говорит о своей тоске по родине.
Откуда она?
Она из далекой Италии.
Ух ты! Как же она здесь оказалась?
Дело в том, что когда-то, очень давно, бывший хозяин скрипки выкинул ее, думая, что она уже ни к чему не пригодна.
А дальше?
Ее нашел один нищий, живший недалеко от мусорной свалки. Придя домой, он хорошо вытер ее и начал играть. Что это была за музыка? Многие люди останавливались возле старой хижины и прислушивались к чарующему звуку. А скрипка все пела и пела. В своей мелодии она рассказывала и о любви, и о радости, и о страданиях. Она также вспоминала и о Господе, Творце Вселенной. Скрипка была благодарна ему за эти минуты блаженства. Она знала, что сейчас своей музыкой служит Господу и людям.
Значит, в руках нищего скрипка ожила?
Да. В руках настоящего мастера она снова заиграла, но вскоре нищий умер, и скрипка опять осталась без хозяина. Люди не захотели ее выбрасывать, они отдали ее музыкантам. Те также не нашли ей применения. И так, с того самого времени, скрипка попадает из рук в руки, в надежде, что найдется мастер, который опять подарит ей жизнь.
Бедная! Ей так много пришлось вынести!
При этом она не теряет надежды.
Скрипка полностью уповает на Бога. Она верит, что настанет тот час, когда она окажется в руках настоящего мастера.
Библия, наверное, это очень хорошо, когда так доверяешь и уповаешь на Бога.
Конечно. Тот, кто по-настоящему доверяет Богу и не сомневается ни в одном из его слов, тот получает массу Божьих благословений.
Ух ты! А ты могла бы рассказать нам какой-нибудь пример?
Конечно. Далеко, в стране Ур, сейчас она называется Ирак, жил человек по имени Авраам. В отличие от своих земляков, которые поклонялись идолам, статуэткам, животным, деревьям, Авраам верил в живого Бога. Его отношения с ним были настолько близки, что Господь назвал его своим другом. И вот однажды Бог сказал Аврааму:
«Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома твоего в землю, которую я укажу тебе, благословлю тебя и возвеличу имя твое».
Авраам не знал, куда идти. К тому же место, в котором он жил, было ему особенно дорого. Здесь он провел свое детство, юность, отрочество. Здесь была похоронена его мать. Здесь жил его отец, братья, племянники. Он любил эту страну. Она была его родиной. Однако, как бы там ни было, Авраам знал, что он должен послушаться Бога и покинуть ее. Вскоре, после того, как он собрал все свое имущество и все было готово к дальнему путешествию, Авраам со своей женой Саррой, а также племянником Лотом, отправились в путь. Это было долгое и трудное путешествие. Путникам приходилось пересекать широкие реки и мрачные безлюдные пустыни. Животные, принадлежащие Аврааму, то и дело останавливались, чтобы попить воды, немного поесть и отдохнуть. Это, конечно же, очень сильно задерживало караван. Однако Господь не забывал об этой небольшой семье, поэтому всегда спешил на помощь. И вот, наконец, после многих дней пути, Авраам со своей семьей дошел до обетованной земли. Сначала они поселились в лесу. Они расставили свои шатры, развели огонь, начали мастерить загоны для овец. В общем, начали обживаться. Вскоре они познакомились с жителями той страны. Оказалось, что они не верят в живого Бога, а поклоняются идолам. Конечно, они могли причинить вред Аврааму, однако Господь не допускал этого. К тому же однажды ночью он сказал Аврааму:
Я дам тебе эту землю, и она будет принадлежать тебе и твоим детям вечно.
Авраам горячо поблагодарил Бога за это. Он построил алтарь и принес в жертву Богу несколько своих животных. Казалось, все было хорошо. И животные были здоровы, и слуги беспрекословно подчинялись Аврааму. Однако он тосковал. Никто не мог понять, почему. Конечно же, самый близкий человек Аврааму догадывался. Это была Сара. Ведь у них не было детей. От этого они страдали оба. Поэтому однажды она предложила Аврааму.
Я думаю, что тебе нужно жениться на моей служанке Агаре. Она молода и может родить тебе ребенка.
Я не знаю, правильно ли это.
Авраам долго думал. Он очень переживал. Но в конце концов решил, что последует совету Сары. Он женился. И вскоре у них должен был родиться сын. Агарь очень гордилась, что у нее должен был родиться малыш. С каждым днем она вела себя все более дерзко и вызывающе. Очень часто своим пренебрежением она обижала Сару.
«Сара, совсем скоро я буду матерью. Иногда я буду позволять тебе брать на руки моего младенца, но без моего разрешения ты даже к нему и не подходи».
Саре было очень больно и обидно слышать такие насмешки. Часто ее можно было застать плачущей. Порой она так сильно отчаивалась, что мечтала о смерти. Она знала, что в этой ситуации за помощью может обратиться только к Господу. Бог слышал ее молитвы и укрепил ее. Вскоре она все рассказала Аврааму.
«Авраам, послушай меня».
«Да, я слушаю тебя».
«Мне сейчас стало тяжело жить в твоем доме. Агарь сильно обижает меня своими насмешками. Разве я виновата, что у меня нет детей? Пожалуйста, сделай что-нибудь».
«Агарь твоя служанка, и ты сама можешь наказать ее».
Когда Агарь узнала, что Авраам так ответил Саре, она очень испугалась.
«Что же мне делать? Зачем я так грубила своей хозяйке? Теперь она не даст мне покоя, пока не отомстит. Наверное, мне нужно уйти отсюда».
Так она и поступила. Долго она шла по знойной пустыне. Хотелось пить, хотелось спрятаться от жары, но уже ничего нельзя было изменить. И вдруг вдали она увидела колодец. Сначала она подумала, что это мираж, но потом Агарь поняла, что это не так. Напившись воды, Агарь хотела продолжать свой путь, но вдруг она увидела ангела.
«Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда идешь?»
«Я бегу от Сары».
«Возвращайся обратно, попроси прощения у нее и никогда не будь больше дерзкой. К тому же вскоре у тебя родится сын».
Агарь послушалась ангела и вернулась домой. По своем возвращении она сразу же попросила прощения у Сары. Теперь в доме Авраама царил мир. Вскоре у Агари родился малыш. Это был чудесный мальчик. Родители назвали его Измаилом. Авраам очень полюбил своего первенца. Всегда и везде он думал только о нем. Аврааму казалось, что это был обещанный Богом сын, от которого произойдет великий народ. Однако у Бога были совсем другие планы. И вот однажды к жилищу Авраама подошли трое путников. Это были Божьи ангелы. Когда Авраам увидел их, он сразу же попросил Сару приготовить пищу и накормить гостей.
«Попроси одного из слуг заколоть самого лучшего теленка, а ты потом возьми и приготовь его. После необходимо сделать пресных хлебов и накормить гостей».
Когда все было готово, Авраам принес еду и накормил странников. И тут один из них сказал:
«Где Сара, твоя жена?»
«Она в шатре».
У нее в скором времени родится сын.
Сара, услышав это, рассмеялась в сердце своем.
Как? У меня сын? Не может этого быть. Мне уже так много лет, и они говорят, что у меня родится сын.
Но ангел знал помышления Сары, поэтому сказал.
Почему Сара рассмеялась? У нее действительно будет сын?
Жена Авраама очень сильно испугалась и ответила.
Я не смеялась.
Ты смеялась.
Затем три мужа встали и пошли дальше. Авраам проводил их немного и вернулся к своему шатру. Вскоре, через год, у Сары действительно родился мальчик. Бог исполнил свое обещание. Конечно же, и Авраам с Сарой, и весь его дом были счастливы. Мать Исаака, так они назвали своего малыша, постоянно находилась возле своего ребенка, ведь она уже и не мечтала о сыне. И тут Господь дает ей такой подарок. Это было чудо. Однако не все было хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что когда родился малыш, Авраам начал ему уделять много времени. И, конечно, он стал меньше обращать внимания на Измаила. Мальчик сильно возревновал, поэтому не очень хорошо относился к Исааку. И вот однажды, когда малыш немного подрос, отец устроил большой пир. Все приглашенные любовались ребенком. Им нравилось, как малыш забавлял их своим детским лепетом, как он передвигался без посторонней помощи. У всех было хорошее настроение, кроме Измаила. Он зло подшучивал над своим младшим братиком. Не знаю, что именно он говорил, но он очень плохо отнесся к Исааку. Сара услышала это и все рассказала Аврааму.
Сколько это может продолжаться?
В чем дело, Сара?
Представляешь, я только что видела, как твой старший сын Измаил смеялся над Исааком. Он же его ненавидит. Пожалуйста, сделай так, чтобы больше ни Агари, ни ее сына не было в нашем доме.
Как же это можно сделать?
Очень просто. Выгони их.
После слов Сары Авраам очень опечалился. Он не знал, как правильно поступить. Ведь Измаил был тоже его сыном. К тому же он очень любил его. И тогда он начал молиться Богу.
Господи, я не знаю, что мне делать. Ты видишь, как сильно я люблю Измаила, но я также люблю Исаака.
Поступи так, как говорит тебе Сара. Ты только не бойся и верь мне. Я благословлю Измаила, и от него произойдет большой народ.
Слова Господа успокоили Авраама. Поэтому на следующий день он так и поступил. Встав весьма рано, он дал Агаре воды и хлеба и, попрощавшись с ними, отпустил их в путь. Конечно же, им было очень трудно расставаться, но Авраам уповал на...